Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня я хочу посвятить передачу двум юбилейным датам, которые в этом году, можно сказать, не отмечаются, но отмечены такими инициаторами, вдохновителями, филологами. Это юбилей слова о полку Игореве исполнилось 225 лет со дня его публикации, 1800 год, 225 лет. И 645 лет Куликовской битве. Как ни странно, до сих пор у нас идут настоящие битвы вокруг этих дат, вокруг этих произведений. Ну, относительно слова, конечно, меньше. А вот по поводу Куликовской битвы идут непрестанные бои и пытаются доказать, что именно нашествие Батыя положило начало образованию русского государства. Но это нелепость. Дело в том, что орда Батыя сначала пошла завоевывать Булгар, столицу булгарского ханства, там, где теперь Казань, там жили булгары. Но евразийство, оно очень такое интересное учение. Лев Николаевич Гумилев, сын поэта Гумилева, очень его реанимировал и доказывал и роль, и значение отношений и прочее. Но кто же против этого возражает? Но нужно различать степени. Должна быть иерархия не только ценностей, но и каких-то понятий. Поэтому, ну, например, никто не вспоминает, что до всех, еще тогда, и, может быть, и татаро-монголы не родились, а на территории Древней Руси существовало Остготское государство, Остготское, Восточные Готы, ими правил такой знаменитый Германарих. Оно существовало, потом Гитлер очень этим вдохновлялся, искал следы этого Остготского государства на территории Украины, делал свое логово под Винницей, ну и так далее. Искал их остатки готов в Крыму, которых выселила Екатерина II, когда Крым стал нашим, и так далее. Но это все история, которую надо изучать. Например, обратиться к книге Георгия Вернадского «Древняя Русь», где очень подробно описано существование еще племен, которые потом послужили созданию русской нации. Но это вот все такое небольшое отступление. А я хочу сказать, что вот этот юбилей, он отмечался конференцией в Москве. И надо отдать должное устроителям его, которые помнят эти такие две замечательные даты и замечательные для не только русской истории, но и для русской культуры, и для древнерусской литературы. И сказание о Мамаевом побоище мы, по-моему, внимательно читали. И там воспета доблесть русских воинов. И опять же я хочу обратить вас к современности, к тому, как это сейчас говорится, обсуждается и понимается. Я вижу свою задачу, когда говорю вот с вами, дорогие слушатели, в том, чтобы вам тоже было легче разбираться в том, что как реагируют сейчас при обсуждениях таких дат древней истории нашей, древней культуры, древней литературы. И недавно я слушала такую эффектную фразу, что на Куликовское поле пришли разрозненные люди, разрозненные княжества, а вышла оттуда цельная нация, русская, уже сформированная именно после этого сражения. Вот я хочу с этим поспорить, потому что на Куликовское поле как раз пришла нация, уже сформированная, настрадавшаяся после нашествия Батыя, когда князья не помогли друг другу, и они настрадались, они поняли свои ошибки, а они ощущали себя русскими очень давно. Ведь цивилизация очень древняя и еще существовала до крещения Руси. Доказательством этому служит хотя бы то, что когда пришли первые, так сказать, священники в Великий Новгород, то сразу поставили храм деревянный сначала о 13 верхах. Представляете себе, как можно ставить сразу храм о 13 верхах, то есть 13 глав. Это же нельзя ставить вот так с голого места, если с веток спрыгнули. Никак нельзя. Поэтому вот не буду приводить доказательства. Но именно все мы помним, я это не раз подчеркивала, как в XII веке было сказано, что «я гражданин русского мира». И русской землей, и тем, что русские клялись на кресте, все русские князья, все воины, все воеводы, все сражавшиеся и не сражавшиеся. Поэтому русскими считали себя с XII века, будем просто говорить, это в древнерусской литературе запечатлено. Я гражданин русского мира, это XII век. А вот то, что была уже нация, это именно то, что князья объединились, и это великая заслуга Дмитрия Донского. И там подчеркивается, какие были воины, висези, они названы и богатырями. Причем богатырь – это не тюркское слово, это богатур, это слово санскритское. И названы они воинами, богатырями, и висязями, и русичами, и стрельцами. И просто там уже даже не хватает слов, чтобы обозначить это. Поэтому вот именно пришла крепкая, настрадавшаяся нация после почти 140-летнего существования с татаро-монгольской ордой, которая совершала регулярные набеги на русские города, уводила в плен, сжигала города и прочее. И победили именно потому, что все были патриоты и все уже высоко чтили и понимали смысл происходящего и необходимость борьбы. Ну и я хотела сказать вот что. Мы вообще в трудном сейчас положении, потому что само понятие правды очень исказилось. И есть такое выражение, что наше время – это время постправды. И когда я слышу это, я сама недоумевала и думаю, а что такое постправда? Что такое время постправды? И в связи с этим хочу напомнить вам такой эпизод. Когда Наполеон после Бородинской битвы, которая закончилась то ли сокрушительной победой, то ли сокрушительным поражением, вошел в Москву как победитель, и он думал, что ему тут же принесут ключи от города и к полную капитуляцию, и он будет распоряжаться всем. И вдруг увидел пустой город, и никого нет, и он спрашивает у маршала Нея, неужели это правда? И Ней ему ответил, хуже, чем правда. Это то, что есть на самом деле. Так вот, хуже, чем правда, а то, что есть на самом деле существует и очень трудно определимо. И в этом смысле слово о полку Игореве является у нас выдающимся произведением, потому что оно отлично показывает именно хуже, чем правда, то, что есть на самом деле. Но я хотела сказать вам, что после всех рассуждений и уже знакомства со словом о полку Игореве, вероятно, вам интересна судьба, как же сложились наши отношения с половцами. И я хочу сказать, что это очень тоже важно знать для понимания современных каких-то вещей. С половцами шла длительная, десятилетиями изнуряющая борьба, и все время то сражались, то заключали какие-то союзы. Окончилось это все таким образом. Поход князя Игоря совершался у нас, как мы знаем, в 1185 году, а всего лишь через 38 лет пришли причерноморские и приазовские степи татаро-монголы. Они пришли на половцев, потому что они хотели вытеснить их вот из этих степей, которые были богаты растительностью, для того, чтобы пасти своих многочисленные табуны лошадей. Пришли на половцев. И половцы прибежали за помощью к русским князьям. И русские князья, которые всегда отличались, как и русский народ, необыкновенной доверчивостью и готовностью немедленно откликаться на просьбу добром, забыв обо всем, что было дурного. Русские князья согласились помочь половцам. Состоялась битва на Калке в 1223 году. По новому стилю она свершилась 12 июня 1223 года. Черный был день. И в этой битве половцы предали русских. И русские проиграли. С ними поступили жестоко татары-монголы. Они связали их, положили, сверху положили доски и пировали на этих досках, а там князья задохнулись. Вот так закончилась история отношений русских с половцами. А когда уже совершилось через 14 лет нашествие Орды Батыя, то половцы ушли на запад. Там они назывались куманы. Вот цена бесконечных союзов, веры в добро, что можно договориться, можно как-то это обуздать. А вот чем все завершилось. И в этой связи я хочу напомнить, о чем я говорила вам, что в слове о полку Игореве открыть необыкновенный закон, который кажется парадоксальным, но тем не менее он поражает И автор не скрывает этого, а говорит совершенно открыто и прямо формулируя, что вот эти набеги половцы вызваны прежде всего внутренними неурядицами княжескими. То есть внутреннее состояние Руси тогда было таково, что половцы делали набеги, не наоборот. Не внутреннее состояние было хуже, потому что половцы набегали, а вот это была причина, когда князья сами на себе крамолу ковали, как сказано в слове, о чем я вам говорила. И вот этот закон, он, ну, кажется парадоксальным, но после вот этой показанной в слове борьбы князей друг с другом, родственников, они все родственники. Но почему происходило все, я тоже говорила, но кратко скажу еще раз, шла борьба за единовластие и самодержство одного князя. Это было с Ярославом Мудрым, который, как мы знаем, боролся. Ну, Мстислав сначала ему уступил власть, потом он погиб, неизвестно почему. И вот эта борьба за Черниговское княжество стала лакомым таким куском в этой борьбе. И, собственно говоря, Киев и борющийся за единство, самодержавство, самовластие киевский князь боролся и с Черниговым, и с Полоцком в Беларусь. И эти отношения сводились к тому, что Ярослав Мудрый очень много сделал. Он установил великолепие государства и силу необыкновенную. Он был необычайной мощи, правитель, и все устроил. Но после него начались раздоры его сыновей. Трое остались живыми, а два смоленских князя погибли один с другим молодыми со всеми. А их сыновья, которые должны были править в Смоленске, поскольку там княжили их отцы, вот дяди и братья двоюродные их сделали изгоями. И один сражался и погиб вместе со Святославичами за Чернигов на Нежатиной Ниве. А то, что он стал изгоем, и то, что изгоем стал, можно сказать, превращенный в отрицательного героя Олег Гориславич, который на самом деле боролся за древний закон. А древний закон состоял в том, что наследство должно было переходить не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. И Святославичи были более старшими, чем Всеволод. Они все, Святославы, все были сынами Ярослава. Но Святослав был старшим. И Олег Святославич, прозванный Гориславичем потом, потому что его гнали отовсюду, он более претендовал на киевский престол, чем Всеволод, а потом его сын Владимир Мономах. И вот эта борьба за древний закон, закон, по которому жили там столетия, и переходила власть, так сказать, от одного к другому, вот она изнурила и потом привела к тому, что перед нашествием Батыя, перед его ордами, Русь оказалась изнуренной, не сумела дать должного отпора и не устояла. И вот это отношение с властями стало таким русским вопросом, уже начиная со слова о полку Игореве, где вот это так поставлено, и автор стоит за Святославичей, за древний закон, он показывает глубочайшую древность русских, уходящую там в эти языческие глубины, с девой обидой, с голубиными этими, с лебедиными крыльями. И вот я говорила, что сейчас там в Карелии на берегу Онежского озера, где потом былины нашлись про Владимира Красное Солнышко, выбиты 500 лебедей на граните выбиты. Понимаете, какое это было святилище? И вот это вот уходящее в древность, этот троянский бог, это вот тропа через поля на горы, а это, видимо, и Донецкий кряж, который тянется от Таганрога, от лукоморья этого знаменитого, где там половцы уже захватили, и где потом и Кобяка, и Шарукана хватали. Вот. И он тянется до Донецка, и, видимо, вот этот кряж тоже. То есть это все было таким роковым вопросом. И оставался на всем протяжении древнерусской литературы. Я вам это тоже рассказывала, как князь спрашивает епископа: ну, я-то буду в раю, я-то не разбойник. А епископ ему отвечает прямо в лицо: нет, дорогой князь, ты будешь в аду вместе с ворами и разбойниками, которых ты не сумел казнить. Они обижают вдов и сирот. И если ты этого не сделал, то ты будешь вместе с ними в аду. Или в «Петре и Февронии» автор говорит, что Петр и Февронии были замечательные князья, потому что они были милостивые своим подданным, а не наемники. Понимаете? Вот этот вопрос, он существовал всегда. И вот это вот изображение того, что не всегда самовластие и самодержавие не всегда приводит к таким замечательным результатам, потому что после них начинаются страшные раздоры. Но это исторические законы, они объективные. Но вот это осознание проходит очень четкой линией по всем памятникам. И, собственно говоря, вот этот демократизм, это внимание к простому народу, в котором видели воина, пахаря с полным уважением, строителя этих замечательных соборов. Это Новгородская София, которую в XI веке возводили, а уже она была, видишь ли, самобытная. Она не была такая, как в Киеве, а она была самобытная новгородская. Это с какой стати-то было? А с такой статью, что Новгород уже существовал много веков, и там была своя культура. И все это привело к тому, что даже в XIX веке, когда развернулась полемика относительно слова о полку Игореве, когда вот оно было напечатано, и Пушкин так горячо вступился, и одновременно шло вообще открывание Древней Руси, потому что выходили замечательные тома карамзинской истории нашего замечательного историка Николая Михайловича Карамзина. И тут любопытно, что с одной стороны Пушкин говорил: «Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Потому что все открыли глаза. Боже мой, какие мы древние. Он там и с племен начинает, как все было, и скифы, и готы, и гунны, и все там, понимаете, роксоланы, анты, венеды. Венеция это построена, а там эти русские лиственницы стоят с сваями такой плотности, что там даже колец нету и так далее. А с другой стороны, ему приписывают, или на самом деле Пушкин юный сочинил такую эпиграмму: в его истории изящность простоты доказывает нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. То есть уже начало XIX века и очень сильное такое общественное мнение там и молодежи, и всякой молодежи, в том числе дворянской, еще до войны 12-го года и до восстания декабристов, которые сейчас поносят совершенно несправедливо, потому что декабристы, как сказал один умный человек, в отличие от французов, которые воевали в революцию за то, чтобы вернуть себе поместье, а декабристы хотели отменить крепостное право, которое ввели у нас кто? Ну, там начал Борис Годунов, потом там немножко прибавил первый Романов, но введено крепостное право было при отце Петра I царем Алексеем Михайловичем. И вот эта отмена крепостного права прошла через все время XIX века и аукнулась уже в XX веке революции, потому что крепостное право было нарушением всего, и существовало оно не века, как говорили в 90-е годы наши замечательные умники, не века, нет. Оно было 212 лет у нас, 1649-1861, когда было отменено царем Александром II. Но вместе с тем царь Александр II, освободитель, прекрасный такой царь, милостивый, как он не хотел, чтобы была издана записка Карамзина о старой и новой России, и когда ее напечатали, он запретил цензуре, и даже за границей напечатали, это все было отменено, выскребалось буквально все. И Толстой, который в черновиках «Войны и мира» это употреблял, должен был все это выкинуть, потому что вот нельзя было читать людям записку Карамзина о старой и новой России. И вот эта вот жесткость такая, самовластность, вот это к мысли, к свободе выражение своего мнения, которое мы видели даже в Кирилле Туровском, когда он назвал бытие ересью. Вот это, знаете, вот не позволялось. Поэтому вот не всякое самовластие хорошо. И из-за этого на Руси, а потом в России шли битвы и такие серьезные сражения, которые кончились революцией. Но монархизм, он тоже не всегда существовал, он только начался у нас с Ивана Грозного. И в Древней Руси князья выбирались вече, а вече – это было народное собрание. У князя была дружина, а еще он набирал всегда ополчение из пахарей, там, горожан, ополчение, во главе которого стояли полковники. И вот это ополчение и полковники были в Куликовском сражении очень заметны и тоже играли большую роль. Поэтому вот эта диалектика отношения и свобода мышления свойственна русской мысли. И вот это не низкопоклонство перед властью, нет, а размышление всегда, как же она относится к народу, к подданным, нет ли обмана, нет ли потакания ворам и разбойникам, которые грабят и обманывают. А иначе вот даже и наше замечательное духовенство, которое во времена Древней Руси, можно сказать, спасала русский народ своим участием, своим руководительством. Ну, я уж не говорю о подвиге Гермогена, патриарха, который в смуту помогал Минину и Пожарскому и рассылал всюду письма с призывом к объединению и к борьбе.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и моя гостья, любимая многими, причем любимая уже почти что полвека, получается так.
Больше.
Елена Октябрьевна Цыплакова.
Здравствуйте.
Елена, вы появились на экране действительно настоящей звездой.
Ну, ладно.
Ну, что-то ладно.
Девчонка.
Девчонка прелестная, чистая, открытая, с открытыми какими-то... Ну, вся душа были в этих глазах открытые. За это и полюбили, собственно. Громадная аудитория. Звезды же не становятся, их не назначают же.
Да? Конечно.
Если они рождаются, значит, они кому-то нужны. Кто-то их полюбил. Это такой естественный процесс, скажем так, который сделать невозможно. И вот Елена сейчас... Не просто артистка, которая до сих пор востребована, но уже несколько в другом жанре.
Да, я теперь играю бабушек с характером. Уже так. Несколько.
Так, а что такое бабушка с характером? Вот несколько раз ты об этом говорила. Вот хочется знать, что это за такой
типаж? Ну, у меня такие роли мне предлагают, что человек с характером, там, строит всех подряд, там, или еще чего-то, помогает. Я вот сейчас играла бабушку в фильме «Тимурова команда».
О, какая
бабушку
прелесть.
Тимура. Там у меня серьезный разговор.
А уже вышел фильм?
Да, он с 28 августа пошел по всей стране.
Удался?
Это современная история, очень хорошая. 16-летняя пацанва помогают СВО. Удивительно. Причем, знаете, вот у меня друг есть, он говорит замечательную фразу. Слова назидают, примеры влекут. Вот тут пример потрясающего отношения к родине, к проблемам людей, которые рядом. Там вдова, у которой погиб муж на СВО, деточки и так далее. Они организовывают коптеры какие-то, у них компьютеры и так далее. Значит, Андрей Семенов, который все это снял, он и продюсер, и режиссер. Я с ним много лет работала назад, он был продюсером. Они проехали везде. Они были в Мариуполе, Луганске. Я к ним присоединилась в Курске, потому что не могла поехать сразу. Невероятно принимают. Женщина стоит, плачет, аплодирует долго. Пацан какой-то прибежал и говорит, а у вас все компьютеры, вот вся техника настоящая. Я говорю, что уже, свой хочешь этот самый устроить, свою команду тимуровскую устроить. А они действительно девчонки с такими влюбленными глазами, очень красивые ребята, очень хорошие. Причем, знаешь, вот когда... Так важно, когда позитивная, положительная энергия идет от людей, положительное обаяние. Потому что уже настолько все эти басурманы все надоели на экране, потому что ты смотришь, что все равно это все энергия дается. А здесь прямо радостно смотришь, хорошие ребята, там наворочены события, то есть там очень много всего. Мне радостно. Снялась в «Поле чудес». Там тоже бабушка, значит, такая, которая помогает там всем, мелкотне всякой. И сейчас снялась главной по подъезду Дарья Михайловна, которая всех строит.
Как замечательно.
Въезжаешь, семейное положение, там въезжает молодой мужчина с ребенком. Он говорит, я развелся. Так, бордель будешь тут устраивать, нам не надо. И так, и мягко потом говорит, у нас своих незамужних хватает. И начинает всех сводить потихоньку, устраивать личную жизнь. Да.
Ну вот, вот эти вот фильмы, эти сериалы, иногда они совершенно такого непонятно нравственного профиля, ну, без внутренней стержни убеждения. Вот вы же человек такой православный, причем убежденно православный, да. Который строит, опять-таки, еще с этим.
Я дописываю сцены, играю их сама. Вот я в «Несломленной» снимала, и я написала сама сцены, причем очень интересная была история. Я с ансамблем духовным выступала в женской тюрьме. перед убийцами женщинами. Вот и у меня вдруг пошло. Я говорю, вы понимаете, что вы сидите, потому что вы отрабатываете то, что вы сделали, но самое важное не то, что вы сидите, а какие вы выйдете. А вы понимаете, что апостолы тоже сидели в тюрьмах? Их наказывали, их убивали. Вот, апостол, мне через неделю звонит начальница тюрьмы и говорит, Лена, у меня неделю тишина в тюрьме. Говорит, у меня такого не было.
Потрясающе.
Затихли тетки там.
Вот воздействие
искусства. Я написала сцену, я играю в несломленную себя. 12 лет сидит тетка, врач, она села за свою дочку, которая убила пристававшего мужа мамы. Вот. И я написала сцену, мы сидим, и мне героиня говорит, вот как, за что, почему? Я говорю, не за что, а для чего? Я говорю, ну как, ну это что, это путь? Нет, это, говорю, тебе дают время осознать. Я говорю, ну что для тебя было главное? Она говорит, ну семья и работа. Я говорю, вот ты потеряла и семью, и работу. Подумай, что не так, почему? Я говорю, наш философ Бердяев сказал замечательную фразу, что истинный смысл покаяния в том, в начале новой жизни. Да вот, когда она будет, я говорю, будет. И там в результате дальше все развивается, у меня там много чего еще интересного. Мне продюсер говорит, надо вырезать. Бердяева никто не знает. Я говорю, ошибаешься. Я говорю, во-первых, многие знают, я говорю, а во-вторых, я говорю, может, кто-нибудь почитает. А вот, она говорит, нет, ну, наверное, надо убрать эту сцену, федеральный канал. Я говорю, ну, давай снимем мою фамилию с титров.
Тоже не все знают.
Да, оставили. Вот, но я так стараюсь какие-то вкладывать. У меня в дороге к счастью, я играю церковную служку. Там девочка приходит в храм, которая пыталась самоубийство из-за несчастной любви, но спаслась, пришла. Я говорю, ну что, тебе священника позвать? Она говорит, я не готова, можно я с вами поговорю? И я с ней, как вот тетка, которая работает при храме, у нас очень хорошие разговоры, очень важные. Очень важный, поэтому я так вот постараюсь везде, где могу. И мне как-то даже какая-то женщина прислала в соцсетях, она говорит, Лена, вот вы вносите небольшие кусочки, но они совершенно на другой уровень восприятия поднимают весь сериал. Потому что...
Эпизод иногда, он вообще дорогого стоит, как сокровище, да. Как жемчужина, иногда да. В зловонной раковине.
Цветок которая... на куче.
Ну, да. Не совсем так, не будем.
Но
уже...
я шучу.
Да. Ну, понятно. Просто для меня всегда это было важен, этот образ устрицы, да, как она происходит. Вообще, как происходит жемчужина, на самом деле. Это же да. Потрясающе. Вот такая серенькая, ни к чемушняя раковинка, да. Там открываешь, там никакой бесформенный моллюск, да. И вдруг там попадает песчинка, да. И это больно, этому моллюску. И он в результате этой боли рождает изумительную. Да, совершенно да. Жемчужина. Вот наша церковь такая же, перламутровая раковина, вроде бы, да, и безжизненная тем самым. Там иногда прихожане, ну, такие вот моллюски, понимаешь, никакие, все страждущие, все с песчинками в каких-то так своих органах, все болящие. Но в результате рождается чадо в Царстве Небесном. Это да. Такая загадка потрясающая. Документальное, то есть кино, сейчас я спрошу пару слов про документальное кино, да, потому да. Что у нас же фестиваль в 19 часов в Храме Христа Спасителя в понедельник.
Будет... Да, я буду, я просто потрясена, я кое-что посмотрела, не знаю, насколько можно говорить сейчас.
Можно уже.
Да? «Остров веры», потряс, до слез просто. Лица потрясающие, священник потрясающий.
А я приоткрою тогда уже, если начали тайны переоткрывать. Но. Этот фильм и будет показан как фильм закрытия.
Замечательно. Но он, конечно, тяжелый, и он нелегкий, то есть, но это нужно. Правда должна быть обязательно на экране. И это сегодня, вот что очень важно, потому что я член Союза добровольцев Донбасса 16-го года. У меня были чудеса просто... И ребята приехали ко мне, приняли меня в состав. Потому что была потрясающая история. Я иногда шью покровцы для храмов, и у меня свой стиль. Я покупаю золотошвейные херувимы и кресты. Вот. И у меня лежал набор, я не шила. Он лежал, ну, потому что в суете такие вещи не делаются. И ко мне приехал наш давний друг семьи, он друг брата старшего, он профессиональный военный, поляк позывной. И он ко мне приехал, а у меня лежит, а мне идет. Отдай ему, пусть нашьют в одежду для защиты, ребята. И такая фраза еще тоже пошла, такая мысль. Главные сосуды Божьи — люди. Я ему это отдаю, давай, говорю, отдай ребятам. То есть и мне идет повесить на него вот мой медальон «Спас нерукотворный Михайловский», где лик и сзади молитва. Он такой где-то приблизительно 1.5 миллиметра серебро. Я вешаю ему на его цепочку вот на эту. Молимся, чтобы все защищало. Звонит оттуда. А он с 14 года на Донбассе. Вот, звонит, говорит, ребята расхватали, сказали плевать на снайперов, сверху на одежду нашили. Представляешь, ходят с херувимами, крестами золотошвейными. 11 человек забились в джип. В джип попал снаряд. Джип в хлам, ни на одном царапины.
Потрясающе. Разве не чудо Божье?
Чудо Божье! С ним что было? Через месяц мне звонит, говорит, Лена, снаряд разорвался рядом, осколок пробил бронежилет. Ударил в медальон, причем не в лик Иисуса, а в молитву. Он вот так вот выгнулся. И, говорит, отлетел. 2 ребра напротив сердца было сломано, он остался жив. На 3-го повесила 90-й псалом. Ирочка Розанова мне подарила, а странник приехал, у нее позывной странник. Сережка приехал к нам, думаю, ну что на него повесить? Думаю, ну ладно, Ирка подарила мне, я на него повешу. 90-й псалом, а он верующий такой очень. А парень, 3 осколка. Сделали дырки в костях, ногах, не раздробив кости. А 3-й прошел под кожей на шее, не зацепив позвоночник. Оклемался уже тоже там опять все. Потрясающе. Вот, и даже вот «Чудо на войне» снимали фильм «На Спасе». Вот и говорили тоже про ребят. Вот такие дела.
Вот, кстати, хотел узнать, как там вообще вот на Донбассе, хотя мы постоянно этой темой занимаемся, угу. Кирилл Константинович, мой брат родной, постоянно отвозит туда гумпомощь, которую собирают наши слушатели, за что им громадная благодарность, это все востребовано.
А я у протестантов беру маленькие евангелия, очень удобные для ребят военных. Вот но сейчас, это... сегодня прямо отвезла. Друзья поедут, повезут маленькие
три коробки. Это синодальный перевод.
Да, 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 синодальный перевод, все. Просто они удобные, потому что они маленькие.
Да, да, да.
А сейчас даже
бумажка
мне...
хорошая, тоненькая.
Да, и мало того, одна коробка, там обложки, как защитная одежда военная.
Ой, когда ты мне первый раз об этом сказал,
потрясающе.
Я был так тронут этим. То есть даже у протестантов что-то в голове такое правильное складывается.
А я со всеми общаюсь. Кстати, вот у Климента Александрийского, я, по-моему, прочитала, что Петр проповедовал и говорил о том, что вот Господь почитал нас достойными идти во все страны и ко всем народам, чтобы они знали, что Господь един, и явно видели, какие дарования даются через Христа. Потрясающая фраза. Потрясающая.
Слава тебе, Боже, слава тебе.
По мысли, по всему. Я общаюсь с мусульманами. У меня была потрясающая история, значит, за Ауди. Он чеченец, он был президентом Золотого Минбара, первого в Грозном. И он меня пригласил председателем отборочной комиссии первого фестиваля мусульманского кино международного. Я говорю, Зауди, я везде
смелость,
про Христа.
Смелость, да, однако.
А он говорит, а мы не хотим, чтобы были картины, которые будут раздор вносить. И мы действительно несколько картин не допустили. И там была потрясающая иранская картина «Мариам». Про Марию, про Богородицу до рождения. Одна серия была из сериала, но она была такая чудная, она с такой нежностью сделана про Богородицу. Меня хотели там попросить, чтобы я, ну, как член жюри, кому-то вручила, кто приехал. А эта актриса не смогла приехать, она на съемках. Я говорю, Зауди, я говорю, да, я про нее скажу, но это соединение православия, я говорю им. Потому что, ну, потрясающе же. Прям я вышла, сказала, говорю, в Библии сказано там, что Господь сказал через пророков, сотворю нечто новое, жена спасет мужа. Я говорю, это же потрясающе, первое обоженное существо, Богородица, Мария. И там я много чего говорила. Подошел начальник мусульманского телевидения и говорит, хорошо, но долго. Говорит, приходи к нам. И я дважды была еще на мусульманском телевидении, мы разговаривали.
Чудо.
Ну, замечательно. Они, кстати, у меня много друзей мусульман, и они такие очень-очень такие люди, серьезно следящие за собой. Ну, те, которые, с которыми я общаюсь, по крайней мере.
Один очень известный митрополит украинской, кстати, церкви, страдалицы, мученицы нынешней.
Да.
Мне как-то говорил еще до этого всего, когда я был горячий еще и на всех, так сказать, наскакивал за чистоту православия, нашей веры и так далее. Правда, я не отказываюсь ничего от того, что было. Но он мне сказал следующее. А он много времени провел, будучи нашим представителем, в западных странах.
Ага, да.
Поэтому, естественно, он общался с католиками, с англиканами, с православными, то есть с протестантами и другими. Я говорю, вот как же, так сказать, вот их... Он говорит, слушай, сейчас время такое, он очень серьезный человек, и давно уже увидел то гниение, в котором, и распад, в который приходит современное человечество, западное в первую очередь.
Да.
Это рыба, которая с головы, не нужно здесь преувеличивать наше величие, оно может сейчас есть, но все-таки... Культуру мы взяли оттуда, как там ни крути, из Греции, из Византии, а это романская, ромейская культура, римская тем самым. Поэтому мы прямые наследники европейской культуры. И много там созидалось, много идей, много, до того, как мы расстались, замечательных святых. Он говорит, не надо, говорит, сейчас это. Сейчас и с мусульманами, кстати, он сказал тоже, не надо никаких споров. Сейчас такое время, что должны все хотя бы держаться своей традиции.
И просвещать людей, потому что очень важно, все споры и негатив очень часто возникает из просто на уровне незнания. Незнания, потому что была, у меня такая забавная была история, я с одним мусульманином общалась, и я говорю, ну вот там у меня писание, то, сё. Он говорит... Мне имам сказал, нельзя дарить, значит, наше писание, его надо покупать. Я говорю, успокойся, я говорю, мне уже подарили. Успокойся, мне уже подарили. И там много замечательных вещей, и я просто правда говорю, у меня очень хорошие друзья мусульмане. И протестанты.
Мы не будем здесь сейчас богословствовать, потому что это, опять-таки, не наша задача.
Конечно.
Просто задача в том, чтобы все... искренне любящие Христа и Бога даже вообще, то есть те, кто исповедует единого Бога, хотя бы так, держались вот этого своего и тех заповедей, которые дал нам Бог.
Есть у меня такая мысль однажды, Жень, родилась, я думаю, вот все рисуют, да, сердечко такое в наших соцсетях, да, там, а это же живые скрижали, каменные скрижали такие, прямоугольным окончанием, да? А это живые скрижали. Ведь что сказал, да, там Господь через пророков? Напишу на сердцах законы мои, вложу в мысли, буду ходить в них, и будут моими сынами и дочерями. Ведь это вот как это важно, чтобы говорить, что мы должны войти в это состояние сыновья.
Вот в этом отношении хочу спросить о твоей педагогической деятельности. Все-таки у тебя громадная здесь работа с юношеством,
да,
с молодежью. Что она собой представляет? Во-первых, есть ли из кого набирать? Ну вот и дальше.
Да. Я могу сказать, ребята очень хорошие у меня сейчас набрались. Причем...
Там конкурс какой-то, я знаю,
у меня было... Я прослушала 1500 человек.
О, Господи.
Значит, сейчас у меня 60 с лишним человек на курсе, 3 группы. Традиция в Институте современного искусства, чтобы они написали сочинение. То есть я могу задать вопрос, они должны написать при поступлении. И я им задала, один из вопросов был, в чем вы видите высший смысл служения артиста? Я была поражена тому, что они написали.
Так, 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 подробнее.
Просто... Так они говорили, что это должно, человек должен выходить, просмотрев произведение, измененный, ему нужно помочь разобраться в себе, там то-то, потому что я-то не скрываю никогда, я всем говорю. Главный эпиграф к творческой работе – это что написал апостол? «Совершенные те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Я говорю, вот, давайте. Значит, потрясающие всякие мысли – такие уже такого духовного направления замечательные. Я говорю, а теперь, я говорю, написали, я говорю, теперь давайте становитесь такими, как написали. Я с ними серьезно говорю обо всем, откровенно, по вере, по всему. То есть они очень... Я им притащила коробку с Евангелиями. Я говорю, кто хочет, берите. Часть ребят взяли, не все. Ну, у кого-то, может, дома есть и так далее, но кто-то пошли, взяли. Я говорю, вы должны знать, вы... Работать будете в такой сфере, где это очень важно. Что вы несете, что вы хотите сказать людям. Потому что одно дело, ты там пришел бабки зарабатывать. Никто этого не написал. что я просто хочу там...
При свете прожекторов зарабатывать деньги.
Да. Нет. Все так это про душу, про то, про сё, про то, что кино, театр должно помогать человеку становиться.
Ну, это юношеское, а потом та жизнь перетирает.
Но я могу тебе сказать, у нас, в общем, ребята такие не самые сопливые, потому что в основном там где-то и 20, есть даже 22 года, такие серьезные ребятки. И мне нравится, как они себя ведут. Мы серьезно разговариваем, потому что я говорю, давайте думать о том, что является предметом искусства, потому что они начинают наблюдение делать, и там кто-то подмышку понюхал, кто-то еще. Я говорю, так,
а вот
этика
это
и эстетика.
А вот это не надо.
Да. Я говорю, давайте без этого. Является это предметом искусства? Нет. Я говорю, я сейчас вот с ними, у меня первый курс, начало совсем. Одни педагоги занимаются то, что по программе, там все эти наблюдения, показ животных. А я их готовлю к площадке, потому что они в том возрасте, когда в кино нужны. Я говорю, я их заставляю без текста работать с реквизитом. Я говорю, вас никто не будет этому учить. Но мне нужно, чтобы вы не реквизит играли, а играли состояние через реквизит. Чтобы ваше тело было выразительным. Вот есть система Дель Сарта, мне в свое время Андрон Кончаловский дал почитать, еще когда я на актерском училась. Я была потрясена, потому что вот пелена с глаз ушла. Человек все равно реагирует на тело. 65% информации – это то, что человек видит. Вербальное – не больше 35. А многие же ребята что говорят? Ну, я играю то, что вы просите. Говорю, а я этого не вижу. Потому что тело
не
должно...
Не верю, как говорит Станиславский.
Он говорил, не верю, а я говорю, не вижу. Ну вот, и... Ну, я борюсь со Станиславским, потому что я всегда ребятам говорю, когда вы играете негатив, святых редко предлагают играть. Никогда не говорите «я» в предлагаемых обстоятельствах. Потому что вы оправдываете грех, и он каким-то образом становится вашим. А все-таки я показываю, что бывает с человеком, который так поступает.
О, как мне приятно это слышать, потому что я тоже, хотя изучал психотехнику Станиславского, очень серьезно ее изучал, у него много написано, что не опубликовано об этом. Это очень интересный пласт. Но это система медиумизма. Когда действительно ты учишься тому, чтобы вжиться и быть... Вот я, хотя я прислал, но вместе с тем...
Происходят иногда страшные вещи. Потому что человек сыграл вот Ленина, например. Дальше начинает Ленина играть везде или еще что-то. Никто же не отменял товарищей, которые входят просто... Вот у меня... Я снимаю детский сериал. Мы находимся в лагере, то все. Я думаю, что-то они там бурлят, что такое выходной день. Оказывается, они собирались праздновать вот этот праздник.
Хэллоуин.
Хэллоуин.
Господи, пойми.
Я говорю, что, не понимаете? Я говорю, вы будете бесноватыми. Вы вот это все себе нарисуете, поиграетесь, а в вас войдут реально, без всяких. Перепугались, так все. Я говорю, никаких Хэллоуинов.
Знаешь,
и так далее. Я с ними борюсь совсем. У меня начинались первый сериал, который там «Семейные тайны» снимала. Я начинала с молитвы громко. Сначала все так немного, а потом народ просил курить какой-то, уже не ругались матом там.
Это,
и так далее.
Ой, это актерской среде, к сожалению, до сих пор. Как так просто? Запросто выругаться.
Ну, так это же призывание.
Да. Вот как не чувствует, при всем чувствительности, казалось бы, актерской к вот этим мирам,
я
так это не чувствует.
Я недавно была жуткий, я не буду называть фамилию, но на православном фестивале вышел один артист, а в зале было много молящихся, было много священников. И его начало вот так вот всего трусить. Смотреть на это было страшно. А он на сцене, рядом со священником, я так думаю, Господи, батюшку поставили рядом. Потому что, к сожалению, когда рядом серьезно молящиеся люди, вот эти сущности, они проявляться начинают. Это очень серьезная вещь. У меня духовидение с детства. Я в 4 года первый раз увидела, как черт выскочил из телевизора. Я смотрела «Вечера на хуторе близ Диканьки», вот поэтому «Заря» черно-белый.
С линзой.
Да, я одна дома, в комнате была. И я увидела эту сущность, выскочила из экрана и побежала в темный угол. Я испугалась, под стол спряталась. А услышала первый раз «Дворовые войны», я с палкой охраняю, мне 5 лет, охраняю склад оружия, которым мамки топили печки. Вдруг слышу, никого рядом. Страх, чувство ложное. Я так напряглась, думаю, никого нету. И мне идет объяснение, а мне 5 лет. Когда происходит то, чего ты боишься, ты действуешь. Вот до сих пор помню все это. У меня бабулечка, она не родная была, Екатерина Алексеевна. Она жила с нашим дедом, бабульки рано очень умерли. Она меня все время водила в церковь, она мне читала Евангелие с 4 лет. Я говорю, как важно, вот праздник, да, введение Богородицы во храм. Во сколько лет ее вели? В 3 года. Когда ребенок как раз, я говорю, какой это важный праздник для того, для понимания, что в 3 года ребенок начинает слышать, принимать эту информацию как естественную. Я в деревню ездила, по водам
пыталась ходить. Все понимает, сказать не может, а
да,
все понимает,
но
и все видит, и все знает.
По-другому, вырастает другим. Вот я приезжал после бабулиных всех этих чтений житий святых и так далее. По водам пыталась ходить, ничего не получалось. Меня за шкирятник из воды вытаскивали. Жутко злилась, думаю, ну как же так? Они ходили, а я... Но я говорю, что это очень важно. Я многим мамкам там говорю, говорю, поймите, чем раньше вы начнете ребенку это объяснять, тем полноценнее личность будет. У человека есть тело, авосечка, сосуд души. Что в сосуде, какой дух? Да.
Как у Заболоцкого, да? Сосуд, она, в котором пустота. Или огонь, мерцающий в сосуде. Вот это понять в себе, вот этот огонечек, да, который мерцает все-таки. Даже пусть просто мерцает. Но он уже живет, там уже живет Дух Святой. И крайне важно в себе это распознать и полюбить. И я очень рад был услышать, что были наставники, потому что же можно было бы с этими видениями детскими, воображаемыми или реальными, это уж Бог весть, мы не знаем, но что были наставники, которые дальше вели,
да,
и помогали.
Мне
и церковь тут же возникла, которая, собственно, на это и существует, чтобы человека верно определять, потому что мы заблуждаемся.
У меня много друзей, с кем я дружу, и серьезных чиновников, таких есть замечательные беседы. Мы венчались с мужем. Когда повенчались в октябре с Пашкой, вышли на улицу, а на небе было 2 радуги вот такие.
Давно было?
Да, мы 20 лет уже живем.
Поздравляю, здорово. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, у нас эта передача довольно-таки краткая получилась, всего лишь полчасика нам выделили. Но я думаю, что мы Елену Октябрину пригласим еще. А может, еще из тех самых друзей, которых она не особенно сейчас стала упоминать. Но, может быть, пригласить сюда к нам в студию, и мы вместе обсудим все то, что интересно всем. А интересно всем спасение, это же не просто слова, да?
Это
сама жизнь. Как ты ее выстраиваешь? Спасительно ли это или не спасительно? Как здесь жить? Смотреть ли это кино? Можно ли вообще кино смотреть?
У батюшки есть одна фраза хорошая, я прочитала. Он говорит, не обязательно яд пробовать на вкус.
Хорошо сказано.
Я поэтому, если я чувствую, что что-то такое не очень, думаю, лучше я не буду смотреть.
И пробовать.
Потому что все входит в подсознание на всю оставшуюся жизнь, поэтому...
Да, блюдите яко опасно находится, известно. Да, блюдите глаза свои, потому что, понятное дело, смотрим это, впечатляем и слышим. Лучше иногда и не слышать это,
да,
вообще.
Да, да.
И поэтому компания хорошая, хорошая, добрая. Я не люблю вот это доброе кино, потому что оно, как сказать, доброе-доброе, знаете, как это у Бальзаминова, доброе, ничего, это же такое невнятное. В православии оно очень понятно, определенно и точно, оно не доброе в этом смысле, это не душевные переживания, нет, это очень серьезное утверждение о жизни тех людей, которые живут по заповедям Божьим.
Да.
И я очень рад, что сегодня Елена Октябристовна Цыплакова, народная артистка России, педагог, режиссер, до сих пор ведущая громадную творческую работу, педагогическую работу, сегодня была у нас в студии. Лена, спасибо большое, до
следующих
встреч.
Спасибо, я очень рада. Спасибо за этот разговор, это всегда радостно.